В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, что это могут и даже желательно, чтобы это были трудные вопросы, то есть вопросы, которые для вас как-то ставят под удар христианство, из-за которых вам кажется, что христианство оно какое-то ненадежное, недостоверное. Вот добро пожаловать с трудными вопросами. Их можно присылать к нам по-разному. Можно писать нам на сайт teos.fm. Там будет внизу такая полоска «Слушать эфир», «Задать вопрос» и кнопка «Задать вопрос в студию». И вот можно при помощи этой кнопки «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, мы ждем ваших звонков и ждем ваших вопросов. Ой, не звонков, у нас сейчас нет возможности, а именно ждем ваших вопросов перечисленными путями. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы сохраняем возможность выходить в эфир. Это люди, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции, и мы продолжаем вещать благодаря им. Большое вам спасибо. Вы увидите, как поддержать нашу станцию на нашем сайте TOSFM, там будет в углу такая заметная кнопка. Если вы хотите поддержать избирательно вот именно эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа, и вам сразу первая же строчка будет вести на страничку вот этой передачи на радио Теос. Но перейдем уже к вашим вопросам. Александр, если мы проведем мысленный эксперимент, где рептилоиды уничтожили всех людей на Земле и создали заново, придумав им новую нравственность, чтобы убивать, грабить и насиловать, это хорошо. Вопрос, что будет указывать на то, что они не правы? Откуда возьмутся эти критерии? Ведь их претензии друг к другу будут совершенно иного характера. Например, что помогать слабому – это плохо. Ну, вы знаете, нам не нужны рептилоиды для этой цели. Этика, которая провозглашала, что помогать слабому – это плохо, она возникла среди людей. Она называлась социал-дарвинизм. Впрочем, уже в Спарте сбрасывали со скалы слабых детей, то есть это не социал-дарвинисты были первыми, но они были вот как раз людьми, которые говорили, что человеческая раса улучшается, она появилась, она улучшается за счет эволюции. Эволюция – это процесс, который включает в себя отбраковку неприспособленных. И таким образом, помогая слабым, вы не просто, как пела старуха Шипокляк, тратите время зря, вы мешаете природе в ее эволюционном процессе. Вот из-за этого люди более приспособленные, люди более с благоприятной наследственностью, они не могут пробиться, а вы поддерживаете всяких имбецилов, и поэтому вы портите человеческий род. А вот если бы дать всем слабакам помереть, то следующее поколение было бы уже гораздо более сильным, умным, здоровым, социально адаптированным. И люди считали, что да, это безнравственно просто помогать бедным, потому что этим вы вредите всему человеческому роду. То есть такого рода были, чтобы помогать слабому – это плохо, среди людей. Значит, откуда мы знаем, что они неправы? Из совести и из претензий, которые мы предъявляем друг другу. Понимаете, в В принципе, мы можем попытаться ставить такие мысленные эксперименты, но в этой ситуации все наши нравственные суждения, они потеряют смысл. Люди друг друга упрекают, люди предъявляют друг другу какие-то нравственные претензии. И эти нравственные претензии предполагают существование нравственного закона. И вот для того, чтобы эти нравственные претензии имели смысл, нужно, чтобы этот закон объективно существовал. Ну, вернемся, например, к примеру с социал-дарвинистами. Социал-дарвинист скажет, что поддерживать бедных аморально, потому что бедные, они почему? Они неудачники, почему они неудачники? У них плохая наследственность. Особи с плохой наследственностью должны исчезнуть из эволюционного пула, чтобы следующее поколение было носителем лучших генов. Я на него смотрю и говорю, а что меня вообще должно беспокоить будущее расы? Почему я вообще должен волноваться за расу? С какой стати? Вот почему у меня есть обязанности по отношению к расе? Откуда они взялись? И тут бедный социал-дарвинист вынужден как-то мне говорить, нет, ты должен заботиться о будущем расы. С какой стати? Ну, я умру через какое-то время. А что там будет после меня, после нас хоть потоп? Почему я должен волноваться о том, что кто будет жить на Земле, и будет ли это здоровая раса там и так далее? То есть, как только человек начинает предъявлять какие-то нравственные требования, он неизбежно вынужден прибегать к какому-то нравственному закону. У Льюиса есть длинная статья, я не помню, ее переводили на русский или нет, я читал по-английски. У Льюиса есть длинная статья, где он говорит, что любая попытка создать новую этику, она представляет собой только то, что люди берут какую-то часть старой традиционной этики и ее раздувают, просто искажая картину. Ну, как раз Льюис это писал при коммунистах и нацистах, и он говорит, что вот нацисты, они взяли такой добродетель, как приверженность своим, и раздули ее там до предела. А коммунисты взяли такой добродетель, как стремление, забота о бедных, стремление к равенству, и тоже ее там раздули до предела. То есть, на самом деле, всякий раз, когда человек предъявляет какие-то нравственные претензии, он их предъявляет от имени какого-то нравственного закона. И он не мог бы их предъявлять, не имея этого закона. Тот же социал-дарвинист, он вынужден апеллировать к чувству солидарности с предполагаемым будущим человечеством, которому он хочет блага. И тогда я ему скажу, ну а что меня должно парить это будущее человечество? С какой стати? А я вот не испытываю ни малейшего интереса к будущему человечеству. Меня интересует вот такой человек, как я, там, его личное удобство. А почему я должен вообще кому-то чего-то? И всякий раз любые утверждения формата «ты должен», они предполагают какую-то инстанцию, которая вправе меня обязывать. А почему я должен? Кому я должен? И вот эта инстанция, которая нас вправе обязывать, это Бог. Почему? Потому что Бог наш изготовитель. Вот откуда мы знаем, для чего предназначен тот или иной предмет? Откуда я знаю, для чего предназначена там фотокамера Sony? Кто это определяет? Это определяет изготовитель. Изготовитель говорит, что эта камера, она нужна для того, чтобы снимать фотографии и ролики. Она не нужна там для забивания гвоздей. И точно так же предназначение человека, его подлинное благо и предназначение определяет его создатель, Бог. И вот если у нас есть Бог, который задал для нас наше подлинное благо и предназначение, что наше подлинное благо и предназначение – любить Бога и ближнего, а то, что не соответствует этому, есть зло, есть удаление от нашего блага и предназначения, вот тогда мы можем говорить, что такие-то поступки, они соответствуют нашему подлинному благу, а такие-то нет. Если мы возникли в результате каких-то слепых, безличных процессов, которые не имели целью нас приводить в бытие, у которых нет для нас ни обетований, ни требований. Мы... У нас просто нет тогда никакой цели и предназначения, и мы не можем говорить о том, что мы соответствуем ему или нет. Поэтому мысленный эксперимент с обществом, где другие совершенно моральные установки, он даже не мысленный, у тех же социал-дарвинистов другие нравственные установки, он говорит о том, что люди не могут уйти от сознания объективного нравственного закона. Они могут его только исказить. Вот как, ну, Льюис об этом пишет, что там даже самые тяжелые случаи искажения вот, у нацистов и коммунистов, они что делали? Они брали какую-то часть нравственного закона и его просто раздували в ущерб всем остальным. То есть они искажали закон, но они не могли его игнорировать. Потому что всякий раз, когда мы обращаемся с какими-то требованиями, мы неизбежно апеллируем к какому-то универсальному закону. А, вот еще у нас вопросы. Затронуть тему о сознании. Вы как-то говорили, что христианство допускает позицию, что сознание вне мозга не существует. Приводили в пример адвентистов седьмого дня. Выходит, личность умирает вместе с телом. Но тогда получается, когда Бог воскресит всех умерших людей, воскреснут совсем другие личности. Хотя Бог всесилен воскресить именно эту личность человека. Вы знаете, я не придерживаюсь взглядов вот, о так называемом сне души. То есть, да, есть христианские общины, если я не путаю адвентиста как раз, ну, еще кто-то, которые считают, что, да, не существует сознание отдельно от тела, вот человек умер, и когда Бог его воскресит из мертвых, он начнет жить заново с этого момента, вот как бы он заснул и проснулся уже там, в жизни будущего века, после воскресения. При этом преемственность личности человека, она обеспечивается Богом. То есть он тут выступает гарантом. Конечно, у нас, когда мы пытаемся говорить о... Вот есть такие проекты научно-фантастические о пересадке личности человека на другой носитель. Ну, материалисты верят, что личность, она сводится к мозгу. В мозге процессы, они очень-очень сложные, но их, в принципе, можно воспроизвести на другом носителе. Эта задача грандиозно сложная, но в рамках... если верить в материализм, решаемое. И вот тогда возникает проблема, потому что вот представьте себе, что взяли мой мозг, его отсканировали и воспроизвели меня на компьютере. И теперь есть два человека, которые являются мною. Кто из них подлинный я? Это абсолютно две разные личности, потому что личность характеризуется опытом от первого лица. То, что называется привилегированный доступ. Я знаю свои мысли, чувства, переживания. Вы не знаете, никто не знает. Если будет вторая личность, которая вот списана с моего мозга, но я не имею доступа к переживаниям этой личности, это другая личность. Но такая проблема, она возникает именно при гипотетической пересадке личности в компьютер. Если мы говорим о Боге, то он знает как, для него это не должно быть технической проблемой. Но опять-таки, не придерживаюсь представления о сне души. Священное Писание, оно все-таки говорит о том, что после смерти, смерть – это разлучение души от тела, после смерти человека он продолжает существовать как личность. Этому есть ряд примеров. Ну, например, там притча о богаче и Лазаре, когда богач пребывает в аду, Лазарь в раю, но при этом братья богача еще живы. То есть это до всеобщего воскресения явно происходит. В Откровении души мучеников взывают к Богу, доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И им говорят, чтобы они подождали, пока другие, кто будет убит, и как и они, дополнят число. То есть земная история еще продолжается, воскресение мертвых не состоялось еще, но мученики где-то пребывают и пребывают в сознании и видят происходящие на земле события, имеют на них какую-то эмоциональную реакцию. То есть человек продолжает существовать после смерти тела. Ну, есть еще ряд там мест. Библия, там сцена преображения, что Господу явились Моисей и Илья. Что они же явились откуда-то. Это же не значит, что их на момент преображения воскресили, а потом обратно умертвили, вот, лежать до воскресения. Очевидно, они где-то пребывают. Очевидно, человеческая душа, она продолжает. Но это очень хорошо укладывается в то, что мы знаем об околосмертном опыте. То есть вообще, хотя доктрина сна души, она в принципе совместима с теизмом, совместима с верой в Бога, я не думаю, что она хорошо согласуется со Священным Писанием. Другое дело, что если бы мы верили, что сознание сводится к мозгу и вне мозга не существует, это бы не опровергало веру в Бога как таковую. Адвентисты седьмого дня, если я не путаю, они не верят в бессмертие души как таковое, но они, безусловно, верят в Бога, верят в воскресение мертвых. То есть вера в бессмертие души, вера в отделение души от тела и вера в Бога – это немного разные параграфы. Но я полагаю, что библейское откровение у нас все-таки указывает на то, что существование сознания, оно продолжается после смерти тела и до всеобщего воскресения. Хотя замысел Бога о нас в том, чтобы нас воскресить в телах, наше пребывание вне тела, оно носит такой временный промежуточный характер. Второй вопрос. Можно вас попросить еще раз объяснить, почему невозможно покаяние после физической смерти? Возьмем такой пример. Студент в ВУЗе полгода провалял дурака, и пришло время экзаменов, не смог их сдать, так как ничего не знает по своим предметам. Соответственно, студента отчисляют из вуза, но у него есть шанс восстановиться на учебу в этом вузе, получить специальность. Перевожу этот пример на духовную реальность. Студент полгода провалял дурака, человек всю жизнь ничего не делал, что ему заповедал Бог. Пришло время экзаменов, человек умирает, предстает пред Богом. Отчисляют из вуза, человек оказывается в аду. Здесь понятно, что ад человек выбрал сам, но остается пример с восстановлением в вуз. Может ли Бог дать шанс на пребывание вместе с ним уже после смерти? Или у души такое свойство – невозможность измениться после смерти, как невозможно изменить форму изделия из глины после обжига в печи? Вы знаете, Священное Писание ни в коем случае не говорит, да не парьтесь там после смерти, покайтесь. Потому что если покаяние можно отложить на после смерти – ну, любое дело, которое можно отложить на после смерти, это дело, о котором можно смело забыть. Если бы, понимаете, любые обещания покаяния после смерти, они предполагают, что сейчас каяться не нужно. Ну вот помрешь ты, увидишь, что вот все, как христиане говорили, и скажешь, ну да, да, вот я был неправ, теперь я покаялся, теперь я, значит, пойду на небеса. И Священное Писание говорит, нет, надо каяться-то сейчас, потому что многие поищут войти и не возмогут. Вот пугающий образ закрытой двери, он, несомненно, есть в проповеди Господа. И там говорится, что подвязайтесь войти тесными вратами, что вот покайтесь, нет, там не откладывайте с этим. Там есть образ вот этих неразумных дев, которые оказываются перед закрытой дверью. То есть нам Священное Писание не дает оснований верить в то, что если ты не каялся при жизни, то и ладно, значит, потом ты покаешься после смерти без проблем. Тут Священное Писание ни в коем случае нам этого не говорит, и сама проповедь апостолов была бы, ну, совершенно излишний, потому что, ну, а что? Ну, все покаются после смерти. После смерти человек лично удостоверится, что есть Бог, есть воздаяние, есть жизнь вечная, и, ну, тогда пусть и покаются. А что апостолы пошли тогда проповедовать? Что они принимали мученическую смерть? Что они вот вообще старались? А зачем? Тут... Если бы можно было человеку покаяться после смерти, то вся проповедь апостолов, она была бы, ну, просто лишней. Ну и что? Ну, помер вот, вот он тогда и все узнает, что ему нужно знать. И поэтому Священное Писание, оно нам говорит, чтобы мы сейчас приводили в порядок свои отношения с Богом. Потому что дело, которое можно отложить на после смерти, это дело, которое можно не делать вообще никогда. А Христос как раз побуждает людей к покаянию и покаянию, которое мы не должны затягивать. То есть не нужно откладывать покаяние. Нужно привести свои отношения с Богом в порядок сейчас, потому что может быть поздно в определенный момент по нескольким причинам. Во-первых, действительно в душе могут произойти какие-то необратимые вещи, необратимые изменения. Я иногда вот обращаю внимание на то, что бывают люди, которые в старости, они как-то, знаете, костенеют. Человек властолюбивый, он становится, знаете, таким вот закостеневшим в этом самом властолюбии, например. Он, вроде на него смотришь и думаешь, ну на что тебе власть-то? Что ты с ней делать будешь? Ты уже очень-очень пожилой человек, ты на пороге вечности стоишь. Ты помрешь не сегодня, а завтра. Ты уже старый, немощный, там, понятно, что, не знаю, там, молодой человек, у которого там эти юношеские похоти кипят, он, да, он думает, вот у меня будет там власть и деньги, я буду, значит, кучу удовольствия от жизни получать. Но когда ты уже совсем пожилой человек, у тебя уже все умерло, ты уже скоро перейдешь на ту сторону. А человек нет, вот он бьется со страшной силой, чтобы ему там почести оказали, чтобы его там чуть-чуть на ступеньку ниже не поставили. Страшно ему это важно. И думаешь, вот душа как-то закоснела, как-то она закостенела в этом грехе, и он не может от него уже избавиться. Для него этот грех уже как-то как-то вот очень глубоко в него въелся. И всякое решение, которое мы принимаем в жизни, оно влияет на наше последующее решение. Когда мы отвергаем благодать Божию, мы неизбежно костенеем в этом. Мы неизбежно меняемся. И вот наступает момент, когда мы уже закоснели, когда мы уже не можем и не хотим измениться. И вот Священное Писание, оно нам говорит, чтобы мы каялись сейчас. Ни в коем случае ни когда-нибудь потом, ни после смерти. У нас нет ничего похожего на обещание покаяния после смерти. Мы должны покаяться сейчас. Затрону вопрос про детоубийство, а не же аборты. Есть люди, которые думают, что в утробе не человек, а просто биологический материал. По такой логике родившийся человек, в том числе взрослый, ничем не отличается от того материала в утробе. Посоветуйте, пожалуйста, какие аргументы можно принять в дискуссии с такими людьми? Ну, значит, дитя в утробе – это живое существо. Это не часть тела матери. Это живое существо с другим ДНК, с другим набором органов. Это не часть тела матери. И более того, сторонники абортов, которые вот грамотные, образованные, они с этим даже не спорят. Вот я читал, например, Докинза или Сингера, или других, вот, или Савулеску, люди, которые являются подкованными, образованными сторонниками абортов. И они не говорят, что, о, знаете, это просто группа клеток. Нет, они знают, что это живое человеческое существо. Потому что это биологический факт. То, что в утробе матери находится живое существо, принадлежащее к человеческому роду, что это не часть тела матери, это не ее орган, это не ее аппендицит, это не ее больной зуб. Это именно живое существо, другое, со своим ДНК. Это не оспаривается даже грамотными сторонниками аборта. Люди, которые говорят, что нет там просто сгусток клеток, они отрицают биологическую реальность. Грамотные сторонники абортов, они не отрицают биологической реальности, они говорят нечто другое. Они проводят разницу, различение между human being, то есть человеческое существо, и human person, то есть человеческая личность. И они говорят, что да, в утробе матери находится человеческое существо. Но человеческое существо как таковое не обладает правом на жизнь. Правом на жизнь обладает человеческая личность, а личность – это то, что отличается самосознанием, автономностью и целеполаганием. То есть вот вы считаетесь личностью, когда у вас есть самосознание, вы понимаете, что вы живете, и вы рассматриваете свою смерть как нежелательную, у вас есть автономность, то есть вы способны жить самостоятельно, не в чужом организме. И у вас есть целеполагание, то есть вы чего-то хотите, у вас есть какие-то цели в жизни, которые будут не выполнены, если вас убить. Младенец всем этим не обладает в утробе, следовательно, его можно убить. Другое дело, что тут эта логика неизбежно приводит к тому, что младенцы же тоже не обладают автономностью и самосознанием, и целеполаганием. Они же тоже в этой терминологии существа, но не личности. Младенцев тоже, получается, можно убивать. И тот же Сингер, ничтоже сомневшись, говорит, конечно, можно. Конечно, поскольку и можно убивать даже вот ребенка там, до года, по крайней мере, потому что у него же нет личности, не сложилось еще. Поэтому я бы сказал, что, во-первых, в утробе матери находится живое существо, принадлежащее к человеческому роду. Это биологический факт, который никем из, в том числе, грамотных прочойстеров не отрицается. А второе, значит, если мы считаем допустимым, разным допустимым, уничтожать ребенка в утробе, тогда мы должны считать также нравственно допустимым убиение младенца, и тоже Сингер об этом открыто говорит. Вторая часть вопроса. У меня сформировалась позиция, что лучше не зачинать ребенка вообще, чем потом убить его. Если что-то в семье пошло не так, лучше 100 раз подумать. Или использовать контрацептивы, если совсем не стерпешь. Как вы думаете, греховна ли эта позиция? Нет. Понимаете, ситуация, когда есть высокая вероятность, что ребенок будет страдать врожденным генетическим нарушением тяжелым. Использовать контрацептивы, я имею в виду барьерные, не абортивные контрацептивы. Барьерные контрацептивы могут быть выходом. При этом, ну вот знаете, есть, например, основа социальной концепции Русской Православной Церкви, и там такая достаточно осторожная позиция, что при том, что вообще отказываться от чадородия нехорошо, что вот это чадородие – одна из целей богоустановленного брачного союза, но вот решение о том, можно ли использовать контрацептивы в данном случае, оно лежит на супружеской паре и духовнике. То есть возможны ситуации, в которых контрацептивы, значит, можно использовать. Хотя это не поощряется, это не считается чем-то таким хорошим, но это не запрещено. Ну вот и вопрос о том, значит, можно ли покаяние после смерти, мы затрагивали, и Священное Писание нас ни в коем случае к этому не поощряет. Мы не должны рассчитывать на то, что вот как-нибудь потом после смерти. Христос говорит, чтобы мы каялись сейчас, не дожидаясь смерти. Человек с псевдонимом Машах, так, он ссылается на унитария Максима Вилкова, строится еще несколько сложнее, она оказалась в мейнстримном христианстве не напрямую, через вторые и третьи руки. То есть сначала произошла гностическая рецепция Нового Завета, затем в рамках гностической рецепции образовались многочисленные иерархии, триады, а далее уже в мейнстримном христианстве появилась упрощенная, кастрированная, обезжиренная версия триадизма. Кстати, тринитаризм бы не выжил, если бы не кесарь Юлиан. Именно благодаря нему тринитарное направление смогло сохраниться и окрепнуть. Язычник Юлиан видел в тринитарном направлении нечто родственное. Да и с Амфилохием и Конийским они вместе учились в одной группе практически. Ну, вы знаете, тут прежде всего Троица есть уже в Новом Завете. Вот новозаветные данные, их невозможно интерпретировать как-то иначе. И мы это видим, когда происходит реформация, И люди провозглашают лозунг «Sola Scriptura», то есть нашим единственным источником является Библия, и нам Рим, церковные соборы, все это, значит, там не указ. И эти общины приходят к вере в Троицу. На каком основании? На основании Священного Писания. Эти общины друг от друга административно независимы. То есть там нет какого-то единого центра, который, как Папа Римский, скажет, вы должны верить в Троицу. Нет. Но они приходят к вере в Троицу на основании Священного Писания. Вот есть огромное количество не связанных друг с другом протестантских общин, которые не управляются из единого центра, которые не имеют никакого единого предания, но которые все верят в Троицу. Ну, читал, вот, знаете, не дочитал, еще читаю. Есть такой Набил Курейш, который обратился из ислама в христианство, и он много и хорошо пишет о Троице. Кстати, вот я с пользой, с удовольствием его читаю, но он принадлежит какой-то протестантской общине. Он придерживается принципа sola scriptura, он не опирается на авторитет соборов, он опирается на Писание только. Когда мы рассматриваем только Писание, мы там обнаруживаем ту же самую Троицу, которую провозглашают Вселенские соборы. Но это первое. Второе, мы верим ли мы в существование Бога, который действует в человеческой истории? Если мы верим в Бога, то мы верим в то, что Бог в состоянии донести до нас свое откровение так, как Он хотел. И вот считать, что да, вот Иисус пришел от Бога, но потом начиная с апостолов и дальше, все перепутали, христианство загрязнилось насмерть чуждыми влияниями, там совершенно потерялась проповедь, аутентичная проповедь Иисуса, но это значит не верить в Божий промысел. Потому что если Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа, Бог мог позаботиться о том, чтобы его слово дошло до нас в том виде, в каком он хотел. Ну и само такое недоверие к исторической церкви, ну, мне кажется, необоснованным в том плане, что, ну, смотрите, люди, которые искренне желали угодить Богу, которые хотели понять Его Слово, они все пришли к вере в Троицу, и потом бах, появляется значительно позже какой-то человек, который говорит, о, нет-нет-нет, там нет никакой Троицы. Они все ошиблись. Вот все, причем во всех течениях христианства там ошиблись все вселенские соборы, ошиблись все папы, ошиблись все реформаторы, ошиблись все те люди, которые читали Библию. Один я такой молодец и все понял правильно. Ну, это не то чтобы совсем исключено, но это маловероятно. Поэтому все-таки мне не кажется убедительным, что вот вера в Троицу – это нечто привнесенное. По крайней мере, вот я читаю Новый Завет, и я вижу там данные, которые невозможно интерпретировать как-то иначе, и все, кто его внимательно и благоговейно читают, будто католики, православные или протестанты, они приходят к вере в Троицу, потому что она там в Священном Писании уже есть. Ее не Вселенские соборы придумали. Тот самый Станислав. Формулировка «тонкая настройка Вселенной» некорректна, поскольку она подразумевает трактовку, которая априорно считает конкретные значения мировых констант их тщательно направленной подгонкой, что означает наличие внешней, заведомо сознательной целевой причинности. Само собой, что конкретное сочетание значений мировых констант имеет свою причину, но не надо заранее навязывать ей искусственное происхождение. Ну, термин «тонкая настройка» он используется в том числе неверующими учеными для описания реальности, в которой мы пребываем, что Вселенная, внутри которой мы находимся, она настроена именно так, чтобы поддерживать наше существование. Тут уж как его ни называй, но вот она так выглядит. Вот Вселенная очень тонко настроена под нас. Почему она так настроена? Ну, можно разные строить гипотезы. Но то, что она настроена именно Богом, это выглядит намного более убедительно. Потому что единственная альтернативная версия, которая выдвигается, это то, что существует бесконечное число вселенных, и в абсолютном большинстве из них случайным образом там варьируются константы, и вот в абсолютном большинстве этих вселенных нет никакой жизни, ну, соответственно, нет никого, кто бы удивлялся, что она там есть. Нет наблюдателей. Наблюдатели могут возникнуть только в тонко настроенной вселенной, и поэтому из всего этого множества вселенных жизнь есть только там, где они тонко настроены, только в этих вселенных у нас есть наблюдатели. Наблюдатели смотрят и говорят, а как же так получилось, что вселенная под нас настроена? Ну, на самом деле она не настроена под вас, просто из огромного количества вселенных оказалось, вот в этой оказались условия для жизни, поэтому вы в ней возникли. Но это довод, который не выглядит убедительным, там по ряду причин, прежде всего, потому что вера во множество вселенных – это метафизическая вера, это не научная теория, которая может быть проверена. У вас не может быть никакой информации из этих вселенных, и, соответственно, вы не можете удостовериться в их реальности. И это выглядит, знаете, как мы вообще выясняем, какая гипотеза лучше, которая больше объясняет. И вот мы должны вводить мультивселенные для объяснения тонкой настройки, потом мы должны вводить еще что-то для объяснения существования самой Вселенной, потом мы должны вводить еще что-то для объяснения нравственного закона, потом мы должны вводить еще что-то для объяснения воскресения Христа, и это должны быть разные гипотезы, гораздо экономнее и гораздо разумнее обойтись одной гипотезой, то, что все это указывает в одну и ту же сторону, это указывает на Бога. На аргумент материалистам, что материя не обладает такими свойствами, как квали-интенциональность, они отвечают, что мы есть та материя, которая обладает этим. Но это провозглашение веры. То есть вы веруете, что вы чисто материальные существа. Это ваша вера. Вопрос в том, на чем эта вера держится, как она обоснована, как бы вы могли эту веру обосновать. Как вы в рамках этой веры объясняете существование сознания, квали и свободной воли? То есть человек просто декларирует. Я считаю, что сознание порождается мозгом, и что квали и свободная воля как-то порождается мозгом. Хорошо, как? Как это укладывается в вашу картину мира? Пока что один из выдающихся философов сознания, Джон Сёрль, он говорит, что мы понятия не имеем, как свободная воля сочетается с материализмом. Он сам материалист, он считает, что сознание каким-то образом порождается мозгом, но он говорит, что мы понятия не имеем, как. Мы понятия не имеем, как существует свободная воля. Как Бог терпит зло, что это за Бог, который наслаждается болезнями детей, который попускает столько страданий для разных живых существ. Может быть, правы кришнаиты, что одна рука Бога любви обильна, другой он сам бывает в гневе, уничтожая все свои творения, как Шива. Нет, Бог есть чистое благо. Значит, Бог наслаждается болезнями детей. Это просто, ну, неправда. Поскольку Священное Писание говорит о том, что Бог сострадает своему творению, причем это сострадание проявляется не только в том, что Бог как-то вот на все это смотрит, Бог снисходит к нам, Бог становится человеком, Бог становится причастным смерти и страданию. И Библия подчеркивает, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. То есть в Боге нет никакого зла. В принципе, вот Бог есть абсолютный, чистый свет, добро и любовь. Мы верим в Бога, который абсолютно благ. Что касается зла и греха в мире – то это результат человеческого мятежа против Бога. Ну, не только человеческого, бесы пали еще раньше, но это результат того, что мы злоупотребили своей свободной волей и творим зло. И поэтому все претензии, собственно, которые люди адресуют Богу, им стоит переадресовать самим себе. Потому что то, что мы имеем, вот тот то разрушенное состояние мира и нас самих – это результат нашего выбора, нашего произволения, и нам стоит это признать. Как доказать, почему ариане ошибались? Ну, прежде всего, я бы обратил внимание на то, кто является нашим Господом и Спасителем. Вот Священное Писание, оно говорит, что Господом и Спасителем является Бог Отец и одновременно Иисус Христос. На что? Два Господа и Спасителя? Нет, один. Когда вы обращаетесь к Иисусу Христу, вы кому, получается, молитесь? Творению? Когда вы просите у него милости, как у судьи, вы просите милости у творения? Когда вы называете Иисуса Христа Господом, вы называете Господом творение, ну, тогда вы впали в идолопоклонство. И более того, Священное же Писание называет Иисуса Христа Богом. Там Фома говорит: «Господь мой и Бог мой». В начале Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Послание к евреям: «О Сыне престол твой Божие вовек». То есть получается, что если ариане правы, мы называем Богом, Господом, Спасителем, Судьей тварное существо. Ну тогда мы впадаем в идолопоклонство, потому что определение язычества, определение идолопоклонства – это поклонение твари вместо Творца. Если Сын Божий есть тварь, хотя бы и самая первая из тварей, хотя бы и наилучшая из всех тварей, мы все равно, поклоняясь Сыну Божию, называя Его Спасителем и Господом и Богом, мы впадаем тогда в идолопоклонство. И поэтому арианство, оно, которое считает Сына Божия творением, оно говорит, что мы, начиная с апостола, все занимаемся тут идолопоклонством, называя Господом, Богом и Спасителем творения. Второе соображение – тогда получается, что за нас на кресте умер кто-то, кто не является Богом. А в чем тогда любовь Божия? Тогда получается, что некое Божие творение вот за нас умерло. Ну вот этому творению, да, вот это творение проявило любовь. Это творение мы можем, значит, почтить, поблагодарить. Но тогда получается, что... Божья любовь-то тут при чем? Понимаете, Бог остается в своей недосягаемости, он там где-то находится в своей небесной неуязвимости, он ничего не претерпевает. Все, что претерпевает Христос, это претерпевает некое творение, пусть бы и самое высокое. А при чем же Божья любовь? За нас умер тогда не Бог, за нас умерло творение. И, собственно, арианство, оно разваливает Евангелие полностью и напрочь. Вот, как вам сказать, есть христиане с разными, так сказать, точками зрения, но вот арианство – это то, что христианство разваливает полностью и напрочь, это уже будет не христианство ни в каком виде. Так, вы говорите, что нельзя установить истинность атеизма путем эксперимента, но ведь истинность христианства нельзя установить путем эксперимента. Конечно. Но христианство-то, оно же и не апеллирует к науке. Мы не говорим, что христианство – это научная теория, которую нужно доказать научно. Это атеизм апеллирует к науке, и атеизм возлагает на науку то, что наука не может выполнить. Наука не может с этим справиться, я, собственно, об этом и говорю. Христианство – это вера, христианство – это не научная теория. Но вот я показываю, что атеизм – это тоже никак не научная теория. Атеизм – это вера в том смысле, что это чисто волевой выбор, который никак не доказывается. Максим, частый вопрос скептиков. Если Бог один, почему так много религий, почему христианство истинно? Много религий, потому что мы отпали от Бога в грех, утратили с Ним отношения, и мы продолжаем сохранять потребность в Боге, мы продолжаем сохранять потребность в общении с Ним, потребность в сверхъестественном. У нас внутри огромная дыра, и мы пытаемся заполнить эту дыру чем-нибудь. Знаете, была такая очень грустная, трагическая фотография про войну в Сирии, как маленький мальчик нарисовал на песке фигуры отца и матери и лег так, как будто он лежит рядом вот со своими родителями. Он их нарисовал на песке. Вот. Предполагается, что его реальные родители погибли. И вот человек, который утратил отношения с Богом, он рисует себе какие-то фигуры, которые должны заместить Бога, которые должны заполнить вот эту страшную пустоту, которая в нем образовалась. И вот люди создают себе религии, люди создают себе идеологии, люди поклоняются тем или иным вождям, чтобы заполнить ту пустоту, которая образовалась, когда они утратили Бога. И поэтому люди, поскольку это искусственно, то, что люди делают, они, естественно, делают все по-разному. Поэтому религий много. Христианство, истина, тут мы должны, конечно, подробно это, значит, на этом останавливаться, но прежде всего потому, что Христос воскрес из мертвых. И мы можем обосновать, что вера в Иисуса Христа обоснована. Хорошо обоснована. А я сейчас, наверное, не смогу подробно на этот вопрос ответить. Но если очень коротко, мы знаем на уровне исторического знания, которое признается светскими неверующими учеными, что Иисус Христос существовал как историческая личность. Он был распят на римском кресте. Вскоре после его смерти апостолы стали проповедовать, что он воскрес из мертвых. И вот это мы знаем. Неверующие исследователи, они не верят в сам факт воскресения, но они верят, они это признают, сам факт проповеди апостолов. И вот глубокая вера апостолов в том, что Иисус воскрес из мертвых, она нуждается в своем объяснении. И единственное правдоподобное объяснение, которое там у нас остается – это то, что они не врут, он действительно воскрес. И Бог действительно воскрес из Иисуса Христа. С удовольствием приму христианство, облегчу себе жизнь эту и загробную. Дайте чудо с прозрением слепых или отросшие руки. Значит, ну вот есть чудо воскресения Христа из мертвых. Вы исследовали внимательно там свидетельства об этом воскресении, об этом событии? Понимаете, для того, чтобы требуется чудес, но рассмотрите те свидетельства о чудесах, которые уже есть, и прежде всего воскресение Иисуса Христа из мертвых. Что вас, давайте подумаем, что вас не устраивает в воскресении? Почему вы не верите в воскресение? Есть ли у вас какие-то, скажем, альтернативные, правдоподобные объяснения, почему апостолы поверили в воскресение? Исследуйте сообщение о самом главном чуде, которое у нас есть – воскресение. Тот самый Станислав. Если в рассказах Конан Дойля упоминается Лондон, название его улицы, это не значит, что эти сюжеты являются историческими свидетельствами о Холмсе и Ватсоне. Аналогично называть Евангелие историческими свидетельствами об Иисусе – это все равно, что объявлять историческими свидетельствами литературного героя доктора Ватсона о другом литературном герое Шерлоке Холмсе. Опять-таки, аналогия тут не работает, потому что Конан Дойль, он же не претендует, никогда не претендовал на то, что он свидетельствует о реально существующей личности. Тут скорее как с королевой Викторией. Вот, допустим, будут такие скептики, которые будут говорить, а не было никакой королевы Виктории. Им будут возражать люди, которые будут говорить, да нет, вот у нас есть масса данных, которые говорят, что вот тут был такой Дизраэль, там, например, который был при королеве Виктории, вот он там был политический деятель, вот там был Гледстон, который тоже был при ней, вот там такие-то события, там муж ейный был, принц Альберт. В общем, куча народа знали королеву Викторию, и мы можем у них спросить. И вот это будет некий аналог Евангелия, если мы рассматриваем на исторические свидетельства. Доводы вида, а вот я просто считаю так, но это все-таки не доводы. Но я должен уже с вами прощаться, время уже подошло к концу. Благодарю вас за ваше внимание, с вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.